Дорогие друзья, вы слышите пианино? Там на фоне играет пианино. Я не знаю, кто это. Мне очень похоже на Рахманинова. Если вы знаете, кто это, или слышите пианино, поправьте мне. Давайте представим, что просто вот на фоне играет Рахманинов. Сейчас ночь. Во-первых, сейчас ночь. Мы находимся на одной из центральных площадей города Вильнюса. И сейчас будет происходить что-то совершенно новое, интересное. Мы стояли и общались с человеком, обсуждали разные вещи, потом взяли, сели на лавочку прямо рядом с пианино и решили записать подкаст именно про эти вещи. Не судите нас строго, мы посмотрим, что у нас получится или не получится. Но если вы это слушаете, скорее всего, у нас что-то получилось. Итак, прекрасный летний вечер, ночь. Одна из центральных площадей Вильнюса играет пианино. И мы сейчас с Инго Билингва.
Да, все верно. Инго Билингва.
Ты живешь в городе Санкт-Петербург. У тебя есть собственный бренд одежды.
Бренд.
Как Марка он называется?
Белья.
Марка белья.
Да. Билингва Ladies.
Ты выпускаешь белье и кепки, и сумки.
Почти. У меня есть марка белья, и у этой марки белья есть свой клуб. Называется Good Girls Club. И, соответственно...
Феминистическое белье такое.
Я бы поспорила, но по большей части можно решить и так. Это как раз одна из интересных вариаций того, как люди могут воспринимать...
Феминизм или белье?
Информацию, которую ты им преподаешь, и то, что в данный момент бушует в интернете. То есть это популярность феминизма, и очень легко все решить и сказать, что это феминизм. Марка говорит, что быть полной или любить себя – это классно, и это уже феминизм. Нет, феминизм немножко больше. Феминизм борется за права. Я, как Марка Белья, и как представитель ее, я не борюсь за права. Я хочу быть другом и помощником людям, кому я продаю свое белье.
И люди в это верят?
Я надеюсь, я искренне. И мне кажется, что самое главное, когда ты делаешь свое дело, думать о тех, для кого ты это делаешь, а не считать каждую продажу.
У тебя есть свой Инстаграм, у тебя есть свой Телеграм-канал, и ты выступаешь на конференциях. То есть ты активно двигаешь эту идею, и судя по размеру твоей аудитории, у тебя все получается, аудитория тебе верит, и это прекрасно. Но разговаривать мы сейчас будем не об этом. Ты очень не хотела разговаривать на эти темы, которые я прямо сразу же в самом начале тронул. Разговаривать мы будем о веяние в моде, назовем это так. Например, вот не знаю, как вам, вот вы сейчас едете в троллейбусе, в метро, оглянитесь, наверняка на ком-нибудь будет написано «трэшер». Вот мне непонятно. Может быть, я очень старый, может быть, я очень не в теме. Мне непонятно, почему вдруг внезапно все стали носить трэшер. Инга, почему, откуда появился этот трэшер? Он странный, он страшный, он мне непонятный. Что такое трэшер?
Насчет того, что когда он появился, мне кажется, что, возможно, в Литве, вот сейчас недавняя волна, да, говоря о России, это очень давненько трэшер засел у людей, и первоначально это была не молодежь, а те, кто были в индустрии стрит, в скейт-индустрии, которые понимали, чей это продукт и откуда он идет. А далее это стало популярно, и на мой субъективный взгляд, сейчас можно встретить трэшер на 13-летней девочке, которая ходит с кепкой, и трэшер считает, что она классная. А почему она считает, что она классная? Потому что у нее есть одно заветное слово, которое ассоциирует ее с субкультурой. Получается, каждый хочет принадлежать субкультуре. Есть бренды и марки, которые дают возможность быть частью индустрии.
Есть какие-то инфлюенсеры, они несут вот какую-то бренд, какую-то марку одежды, потому что это не какой-то большой концерн, правильно? Это что-то супер независимое, независимые производители какие-то смогли. Объясню контекст вопроса. Это одежда, я ее видел в интернете, она дорогая. Вот смотришь на эту футболку или толстовку, это абсолютно простая штука. Такое ощущение, что она отштампована миллионами на фабрике в Китае.
Я тебе можно дополню о том, что действительно, особенно в Америке, развиты достаточно знаменитые влиятельные бренды, они покупают бланк. То есть уже заготовленные, шитые вещи. И это может быть кепка, а это может быть футболка. И далее они... Это может быть даже зимняя шапка. И далее они просто поверх пришивают свою бирку, они делают свой логотип или вышивку.
И к тебе вещь... нолик.
Да. Или два. Хотя или себестоимость два. Действительно... очень доступная, да, то есть это может быть $6 футболка, но продается она за 20 только из-за того, что на ней есть какое-то слово, и человек, покупатель, потребитель, он хочет быть частью этой индустрии.
У тебя есть идеи, как, кто вот выводит эти модные слова, потому что это не фасон одежды, это именно модное слово на кусочке ткани. Откуда вдруг появляется вот модное слово такое, как трэшер?
Мне кажется, за трэшер я рассуждать не могу, а, скорее всего, на своем примере могу рассказать, как было со мной. Когда я начинала бренд, он был достаточно... Ну, он изначально был очень мал, и без инвестиций, без огромных планов на будущее я начинала делать свое дело. Когда я начала формировать историю марки, к чему она должна принадлежать, двигаться, философию, я нашла фразу в интернете. То есть это не моя выдумка и гениальная идея. И фраза звучала так: «Girls should support girls». И эта фраза отображала полностью дух марки. Девочки должны поддерживать друг друга. Мы должны делать комплименты, мы должны помогать и не соперничать. Это то, что я пытаюсь сказать маркой. Фраза сошлась, все классно. Я сделала несколько таких принтов. И марку стали покупать за этот принт. Потому что узнать о философии марки просто так, когда ты зашел или услышал, на сайт, например, зашел, очень сложно передать полностью дух марки, и ты не видишь, какая аудитория за ней стоит. Но вот эти логотипы, фразы, они тебе дают сигнал. И ты начинаешь ассоциативно уже мыслить в эту сторону. Этот принт был на боди женских. Он успешно был продан, все хорошо. Далее прошел сезон, допустим, закончилась осень, началось лето.
Внезапно.
И что вы думаете, масс-маркет? Возникает волна феминизма очень активная, открытая везде. И масс-маркет начинает выпускать эту фразу повсеместно. Масс-маркет — это Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka. И они это делают на принтах, они это делают на худи, на всем. Я это вижу и очень плавно закрываю свое производство этого
логотипа. Окей, но это независимые события были, правильно? Просто на волне феминизма это все независимые, то есть
да,
чуваки
да, да.
в Испании...
Они обратились к этой... Сейчас я разверну, к чему я рассказываю. Они обратились к этой фразе почему-то, да, то есть для меня все еще загадка почему, наверное, потому что сама она такая очень понятная людям. Я же, в свою очередь, их перестала производить, потому что я не хотела быть массовым производителем, и мне казалось, что смысл теряется. Когда все об этом кричат, очень сложно рассказать, что же подумал ты, свое мнение. Собственно, уже больше года мне по-прежнему пишут люди и мои знакомые о том, что какой-то другой бренд и какая-то марка, например, Zara. Алло, я и Zara, мы рядом не стоим вообще. Я очень масштабом. Маленькая и ни о чем по сравнению с Zara. Ну вот, в производительных масштабах. Мне до сих пор пишут незнакомые мне люди и знакомые, что ты представляешь, Zara украла твою фразу.
А почему не думаешь, что как бы Zara купила у тебя фразу?
Это очень мило, но это невозможно.
Или там, ой, Инга, ты продала Zara.
Я так смогла удачно объяснить людям смысл своей истории, что им казалось, что кто-то другой не может сделать так же и придумать то же самое.
Окей, то есть есть люди, у людей есть потребности, люди не живут в информационном вакууме, люди потребляют информацию, ты смогла поймать волну, которая людям была нужна, люди тебе поверили, потому что они в любом случае верили этой волне.
И они хотели покупать эту надпись. А когда ее начали производить все, у всех стал немой вопрос. И они не пошли скупать остальные надписи. Они вернулись и спросили: «ГГ, почему так? Почему другие бренды сразу, ну, как бы делают это?»
Окей, отлично. Поговорили о надписях, о волне идейной. А теперь у меня вопрос про фасоны. Как-то мы с тобой разговаривали, я упомянул такой: о, смотри, модная мантия, и ты сделал такой волшебный фейспалм. Я себя почувствовал очень плохо, как будто я сделал что-то очень плохое. Мантия, это же так модно. Такая: нет, мантия, это уже 2 года мантии никто не носит. Расскажи, ну, для тех, кто не понимает, что такое мантия, представьте, что у вас толстовка сделана
как
халат, но без пуговиц и с капюшоном. Что может быть удобнее, моднее и круче? Ну, то есть, а еще такая потрепанная. Вот представь себе потрепанное вот такое вот. Это новый фасон, формат одежды, наверное. И таких примеров можно привести много. Там, не знаю, тебе рубашку, но без пуговиц, там, или с капюшоном, или еще что-то. Вдруг внезапно становится это модно. У тебя есть идеи, как вот это становится модно? Непонятные, неудобные вещи. И почему фейспалм? Самое главное.
Взял, что это модно. Ты это увидел на каких-то ярких носителях, представителях какой-то культуры?
Нет.
На улицах города?
Нет.
В интернете, в каталоге, в Инстаграме?
Вот. В интернете, в каталоге.
Интернет-каталог — это не то, что современно. Ну, смотря какой.
Смотря
но каталог,
какой.
Само слово каталог для меня, но устарелое, устаревшее, да? Что такое? Сейчас мода — это улица. И если мы посмотрим на большие бренды, они все пытаются уходить к улице. Это может быть Dior или это может быть Chanel. Они делают свои показы и максимально упрощают свои вещи для того, чтобы быть понятным миллениалом.
Халатик без пуговиц.
И потребителем.
Максимально просто.
Но, к сожалению, это не то, что сейчас может быть актуальным и интересным. И халатик сейчас, ну, на мой взгляд, это все еще какая-то субкультурность. Если есть человек, который идет в этом халатике и, допустим, в DC-шузах, да, для меня это такой отголосок 2000 года. Поэтому я могу сделать фейспалм.
Это старый скейтер.
Ты так прекрасно, да, ты так прекрасно будешь выглядеть в базовой футболке с классным логотипом.
Вот тебе машина времени, ты немножко опоздал на 18 лет. Я вот думал, что я опоздал на 2 года по твоему фейспалму. Оказывается, на 18. Для справки, это моя любимая мантия, она висит в шкафу. У меня много комплексов. И говоря их публично, я пытаюсь от них избавиться, но у меня пока ничего не получается. Поддержите меня в комментариях, пожалуйста. Я чувствую себя старым. Стрит-культура, я с тобой согласен про стрит-культуру. Я про упрощенность. И даже та медиа, которую я потребляю, пишет про это. А для справки, я не потребляю никакой модной медии. Я так же, как и вы, дорогие друзья, потребляю игры, смотрю, что происходит в мире игр и игродела, игропрома, и даже оттуда до меня доходит: хоу-хоу-хоу, сейчас все ходят в стрит. Обувь. Еще одна штука. Вдруг внезапно весь мир стал ходить в кроссовках.
Аглишус. Они так и называются.
Потрепанных. И вдруг пропали конверы, появились вансы. Особенно у детей. Я был уверен, что до сих пор нужно носить конверы, а потом мне 13-летние объяснили, что... В общем, что мне нужно вернуться на 18 лет назад с конверами. Сейчас нужно носить вансы. Откуда появились кроссовки вдруг внезапно?
Вансы? Вансы, мне кажется, всегда были...
Вансы были всегда, даже в моем детстве. Но это были, ну, то есть, так же, как и все остальные, были конверы.
Смотри, мне кажется,
и были вансы. Были конверы, были все остальные.
Во-первых, вот. Вансы — это очень классные ребята, которые всегда... жадны до популярности. Выходит Star Wars, они делают фэнси Star Wars. Популярные, не знаю, яркие цвета, они делают во всех ярких цветах. Популярен феминизм, у них новая модель феминизма. Ну, то есть,
okay.
Все расцветки.
Они ловят эти
всегда.
Волны.
Они пытаются быть на волне, они пытаются сделать так, чтобы каждый мог быть причастным к какому-то движению с помощью их обуви. Но что самое уникальное, они продолжают делать аутентики, и они делают новые модели. Допустим, последний год был ярко отмечен новыми венсами Skate High и также...
С толстым язычком.
Нет, на платформе.
А, окей, да, вижу, видел в магазине Венца в Сан-Франциско.
Могу сказать о себе, я увидела это на американской девочке, блогерше, и я прям ждала, когда это появится в Питере, чтобы пойти купить. И когда я их одела, я себя чувствовала супер круто. И где-то через месяца 3-4 я начала их видеть на улице.
Я заметил, опять же, примерно 2 года назад пумы делали толстые, на толстой
пумы
подошве.
Пумы фэнси было. И видишь, что они пошумели и сошли.
Издохли, да, издохли.
А сейчас то же самое было с Венсами на платформе. Пошумели и сдохли. И в это время выходят конвера, которые делают новые коллабы и очень крутые. И выпускают свою старую модель Converse One Star.
Да. Вот, дети все равно ходят теперь в Венсах. Все равно хотят Венсы.
Нет,
почему?
Надо обращать внимание. Есть люди, которые... Интересные новинки есть. Те, кто любит классику, но при этом бренды, которые старые, они продолжают делать то, что будет интересно молодежи. Ну, в общем, Convera One Star. Это сейчас интересно. Они делают новые модели из старого своего. Adidas, которые сделали три панельки, Stan Smith, снова все вернули. И 2 года были со своими старейшими моделями просто на хите продаж.
Как? Почему? Просто потому, что есть история, и они эту историю вдруг внезапно вспоминают, или они пользуют инфлюенсеров?
Сугубо инфлюенсеры и попадания. Нужно быть очень смышленым и умным, чтобы понимать, что может сейчас зайти. Либо просто следить за индустрией. Ты можешь попасть с классным логотипом и сделать свою компанию масштабной, с одним логотипом, а до этого год вкалывая и ничего не получать взамен.
Окей. Можно я вернусь к вопросу про кроссовки, особенно вот про шитые кроссовки? То есть, казалось бы, что может быть глупее, чем даже не тряпичные, а обычные нитково пошитые кроссовки, которые моментально портятся, после первого дождя разваливаются и остальное. Но они теперь всюду. Все их хотят, все их носят, и даже если вы их не хотите, все равно они у вас есть, потому что хрен вы купите что-нибудь другое. И даже те магазины, где раньше стояли кожаные ботинки, ты есть идешь...
Джизи, Адидас. Что значит тряпичные, вязаные? Это как у тебя. Но они откуда пошли? Они пошли после того, как Kanye West выпустил свою модель кроссовок.
Окей.
Он сделал волну. Волна была очень масштабной. Он самый главный инфлюенсер. Он тот, кто диктует, что будет сейчас модно, даже если это агли.
Окей.
И после этого очень много брендов начало выкручиваться, придумывать что-то, чтобы быть в этой волне.
Кто, кроме Кайни, еще является инфлюенсером такой силы, что может запускать непонятные херь в массы?
Его семья, Кардашьян.
Кардашьян, окей.
Да,
ты все из Америки.
Сделала велосипедки.
Есть ли в Европе что-нибудь или кто-нибудь?
Я могу назвать, людей. Например, в Амстердаме живет девушка, зовут ее Неген Мерсалеги. Мерсалеги, это как читать. И она, если не ошибаюсь, официально главный инфлюенсер 2018 года. Уходящего.
Как? Нет, еще не уходит. Мидсоммер на следующих выходных. Не пугай меня.
Уже надо думать о 2019 году. Так-то, что будет дальше?
Я еще думаю о 2000-м. Я там застрял.
Ну, там работу над ошибочками сделать еще.
Я к мантии пуговицы пришью. Будет норм.
Так вот, есть абсолютно много тех, кто... сейчас считается инфлюенсерами, кто диктует, что будет интересно, что будет классно. Очень сложно округлять, говоря, например, 2 года назад или год назад. Но около 2 лет назад появился факт, что на неделях моды в первых рядах сидят не главные редакторы журнала Vogue, например, а их потеснили 14-летние блогеры, которые имеют больше влияния в те массы, которые будут покупать. И почему, например, большие бренды захотели быть упрощенными? Chanel делает кроссовки такие, чтобы их хотела молодежь купить, да, без каких-то огромных бусин, либо жемчуга, что-то такое. Потому что миллениалы — это те, кто должен вырасти на их продукте, чтобы заработать и купить его.
То есть миллениалы занесут тебе $100 через 20 лет,
да.
А 20 лет ты будешь вкалывать на них.
Сейчас начинать работать, чтобы эти люди выросли на твоем бренде, а потом пришли и купили его, как только смогли.
А почему тогда не продавать тем, кто уже сегодня может отдать тебе $100 за ботинки? Или за...
Больше $100, и одно другое
Окей, ладно, 500.
Тебе нужно уметь продавать и делать хайп. Это разные компании.
Ты продаешь ребенку, чтобы купила мама себе и ребенку?
Ну, на мой взгляд, нет. Ты продаешь ребенку для того, чтобы он был частью твоего бренда на протяжении своего взросления.
Но денежки у мамы, кошелек у мамы или у папы?
Как правило, этот ребенок даже не будет покупать. Он становится твоим покупателем уже
через 20 лет.
Созрев. Ну, грубо говоря, через 20 лет, через
25 лет. А 20 лет как зарабатывать? Как продавать? Кому продавать?
Но ты понимаешь, что это огромный бренд, которому не нужно, которому страшно оказаться ненужным через 20 лет.
Окей.
У него сейчас есть все то есть он работал до этого для того, чтобы его знали, его покупали. А через 20 лет не факт. Очень много молодых и голодных.
То есть те, кто покупают, они покупают все еще из инерции?
Конечно.
А ты акварит нужно новых постоянно?
Дети, ну это не дети, это личности.
Да,
они из
12
лет личности. И они все ставят под вопрос.
Вот почему для тех, кто не знал, вы сейчас слушали, и вот вы внезапно. Реально, остановитесь на этой мысли. Они в 12 лет уже личности. Я без иронии здесь остановлюсь, кстати. Да. Вот если вот вы решили ухмыльнуться, то ну соберите улыбку назад. Не надо ухмыляться тут и улыбаться. Это очень серьезная вещь. И я считаю, это очень позитивная вещь.
Да.
Это очень нужная вещь, что в 12 лет дети уже личности. Да, они все еще зависимы от родителей, но очень много решений они принимают сами. Вспомните пару подкастов назад с Юста. Мы обсуждали, как дети учатся программированию, и как она тоже, вспомните, она относилась к ним тоже как к личностям, и она решала их проблемы, а не навязывала им свои задачи, потому что нельзя по-другому, и это офигенно, что человек теперь не 18 лет вдруг постепенно разрешает, о, мне можно купить пиво и решить, какого цвета носки я сегодня на себе надену. Они становятся частью общества намного раньше, они вливаются в рынок труда, они создают... Они покупают кроссовки за $500.
Мне кажется, еще очень важно нам самим понимать, что мы в ответе за свое же будущее, отдавая что-то взамен и воспитывая этих людей. То есть мы для себя строим ту атмосферу аудитории, в которой мы в дальнейшем будем существовать. Поэтому очень важно их направлять, помогать и давать шансы как раз тем, кто помладше, делать немножко больше каких-то поблажек, скорее их брать на работу для того, чтобы их вырастить достойными людьми.
Чтобы дети не выросли мудаками.
Да. Мы в ответе за то, какие они будут дальше. Ну, мне так кажется.
Это шикарная мысль, чтобы закончить наш подкаст сегодня, но у меня в голове... Это реально шикарная мысль, но у меня в голове есть еще одна мысль, которая нас... Я боюсь раздражить тебя этим вопросом, но давай попробуем. Вот есть что-то, что тебя дико раздражает в моде? Вообще в индустрии моды?
Fast fashion. Экология.
Не понимать.
В моде мне страшно за тот fast fashion и то потребление. О том, что планета одна... Мы растем, молодых предпринимателей очень много, все пробуют себя в этой индустрии касательно одежды, они что-то шьют, производят, и если мне может быть страшно за то, как производится одежда, например, в Бангладеше, и наши условия могут где-то уступать, касательно экологии, они никак не делают наш мир лучше.
Страшно за тетушек, которые в ужасных условиях работают, или
Говоря о Бангладеше, да, говоря о нашей производительности, мы
наши это в России?
Не обязательно, мне кажется, это везде, касательно Европы.
Угу.
Производится очень много одежды, отчасти пустой, которая с логотипами, с чего мы начали, логомания, ты покупаешь для того, чтобы принадлежать. Через месяц, два, год это неинтересно. Ты покупаешь другой логотип для того, чтобы принадлежать кому-то еще. И вся эта одежда выбрасывается, а она не перерабатывается. Есть те, которые задумываются о том, куда это уходит. Я могу сказать, что покупая какую-то вещь, я себе даю отчет, что она идет в замену тому, что я переработаю. Если мы будем продолжать потреблять одежду в тех количествах, которых мы сейчас потребляем, ну, это страшно, к чему мы можем прийти. Это нужно не мне говорить, потому что я совершенно обыватель в этом вопросе. Я просто знаю, что этот вопрос сейчас меня интересует, я только пытаюсь в нем узнавать. И я знаю, что есть женщина прекрасная, которая из индустрии моды перешла в немножко high level, и Мирослава Дума, которая всегда была модницей, у нее редактор, она редактор бюро «Дочерина 7», и она пришла в техлэб, который сейчас делает из кожуры апельсина ткань, из отходов вещи, потому что если мы сейчас начнем думать, как мы будем носить наши вещи, чтобы они не вредили планете, спустя 30-50 лет, я не знаю, что будет с нами, с этой же индустрией, в которой мы сейчас все пытаемся...
У меня и в Вильнюсе, и в Стокгольме я свою заношенную одежду и обувь отдаю специально, ну, то есть урны для одежды или для обуви. И потом это переходит, ну, людям, которым надо. Понятно, что тряпки я не сдаю.
Ты не успеваешь носить. Они не успевают перерабатывать. Потребление гораздо больше. Для того, чтобы изобрести одну футболку, тебе нужно 30 литров воды. Одна футболка — 30 литров воды. Мир крут, но о нем надо заботиться.
Это тоже хорошая нота, чтобы закончить наш подкаст. Но у меня есть последний вопрос. Нас слушают в основном гейм-девелоперы и их... семьи, вот дети 19-летние, которые вдруг обнаружили, что они личности, и так к папе подходят. Пап, человек, который не считает, что ему надо быть модным.
Каждый свой прав, конечно. Вот. Интерес свой.
Вот люди, которые не считают, не следят за модой, не считают, что мода — это что-то важное в их жизни. У тебя есть что-то им сказать, там, следите или не следите, или какой-то action point?
Самое главное — быть хорошим человеком и делать то, что им нравится.
Не быть мудаком ни вам, ни вашим детям.
Да.
А давайте вот на этом и закончим. Не быть мудаком ни вам, ни вашим детям. Инга, спасибо большое. Это было спонтанно. Человек на пианино перестал играть.
Давненько.
Всем спасибо, что слушали. И надеюсь, вот такой спонтанный, случайный подкаст вам тоже понравится. Счастливо.
Пока. You don't mess with me.